ними нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 15 августа, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. В Москве прошла акция памяти Людмилы Меликовой, защитницы исторической Москвы и ее жителей. Белорусские власти выдворили из страны российских журналистов. В Польше кипят страсти вокруг сегодняшнего концерта американской певицы Мадонны в Варшаве. Важная тема дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, рубрика «Не только о политике», обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Вчера вечером на улице Рождественка в Москве состоялась акция памяти Людмилы Меликовой, гражданки Москвы, общественного деятеля и защитницы исторического наследия российской столицы и патриотов города. 10 дней назад она скончалась после полученных травм при проведении акции в защиту памятника архитектуры XIX века в центре Москвы, на месте которого власти намерены построить новое здание Банка Москвы. С подробностями об акции поминовения мой коллега Мумин Шакиров, который находится рядом со мной в студии. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Защитники Старой Москвы провели вечером 14 августа акцию памяти своей коллеги Людмилы Меликовой, приуроченную к 9-му дню после ее смерти. Несколько десятков человек из общественного движения «Архитектурный надзор» и их сторонников собрались на перекрестке Кузнецкого моста и улицы Рождественки. На этом месте будет возведено, как вы уже сказали, новое здание Банка Москвы. Участники акции вплели гвоздики и траурные ленты в ограждение строительной площадки, поставили свечи в прозрачных стаканчиках. Об этом радио «Свобода» рассказал координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов. 4 августа при пикетировании стройплощадки на месте снесенного пятиэтажного старинного дома на Рождественке 8 на Людмилу Меликову был совершен наезд строительной техники. Через день женщина скончалась. Меликова – коренная жительница Рождественки и руководитель социально-культурного центра «Созидание». Она много лет посвятила борьбе за права москвичей и сохранение исторического облика столицы, рассказывает Константин Михайлов.
Если она бралась за какое-то дело, то она хотела его довести до конца, вот невзирая ни на какое, ни на давление, ни на сопротивление чиновников, ни на, в общем-то, открытую ненависть, которую она в своей деятельности у чиновников же вызывала. Она была человек-экономист по образованию, работала долго экономистом, работала в советских учреждениях. У нее была такая очень хорошая вот хватка, да, из стоящей эпохи и школы, да. Она любое дело делала на такой очень четкой и богатой документальной основе. Я бывал у нее в офисе, я видел такие фундаментально подготовленные материалы по тем домам и по тем кварталам, на судьбу которых она хотела повлиять. Это были целые тома документации или огромные такие выставочные стенды, где были и фотографии, и фотофиксации, и планы, и архивные материалы по истории, и все решения административных органов, и все законодательные и регламентные какие-то положения. Да, которые... То есть она шла на борьбу не просто с лозунгом, как многие представители общественности, а еще и с четкой такой фундаментальной документальной основой. Именно поэтому так с ней, чиновникам, и было трудно и спорить, и работать. Для нее охрана исторической Москвы, кварталов и памятников была не самоцелью, это было частью ее большой борьбы за сохранение, собственно, вот города с его укладом жизни, с комфортной средой обитания для людей. И, конечно же, она в этой борьбе была готова идти до конца. Вот, собственно говоря, вот эта трагическая история, которая была 4 числа, была связана как раз с таким кварталом в центре города, где снесли несколько лет назад старинный дом.
Это был координатор общественного движения «Архитектурный надзор» Константин Михайлов. Родственники и соратники Меликовой обратились с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой взять под контроль расследование гибели активистки. Марина?
Спасибо большое, Мумин. Об акции памяти Людмилы Меликовой, состоявшейся в Москве, рассказывал в прямом эфире мой коллега Мумин Шакиров. В Минске вчера поздно вечером была задержана съемочная группа российского телеканала НТВ. Корреспондент и оператор снимали в Белоруссии фильм о пропавших политиках. По официальной версии, задержанных российских журналистов обвинили в работе без аккредитации Министерства иностранных дел Белоруссии. Сегодня утром журналисты были выдворены из страны. С подробностями наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Корреспондент канала НТВ Алексей Малков и оператор Юрий Бабенко снимали в Белоруссии фильм о пропавших политиках. В 2009-м исполняется 10 лет, как при загадочных обстоятельствах исчезли экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко, вице-спикер Верховного Совета и экс-председатель Центра избиркома Виктор Гончар, общественный деятель Анатолий Красовский. Летом 2000 года был похищен телеоператор российского канала ОРТ Дмитрий Завадский. Известно, что журналисты записали интервью с Зинаидой Гончар, супругой Виктора Гончара, а также с Ольгой Завадской, матерью Дмитрия Завадского. В ночь на 15 августа они заканчивали свою командировку в Белоруссии и собирались отправиться в Москву. Однако пребывание в Минске закончилось довольно неожиданной развязкой. Вечером 14 августа сотрудники спецслужб в штатском вывели журналистов из номера отеля Международного образовательного центра, где они остановились. По словам персонала заведения, эти же люди выписали Малкова и Бабенко из гостиницы, после чего отвезли в одно из двух управлений внутренних дел Московского района Минска. Однако впоследствии дежурные обоих участков опровергли подобное предположение. Позже стало известно, что Алексея Малкова и Юрия Бабенко сотрудники спецслужб отвезли в аэропорт. Там их продержали всю ночь, а первым утренним рейсом отправили в Москву. Приблизительно в 9 утра по московскому времени журналисты НТВ благополучно прибыли в российскую столицу. Однако от каких-либо комментариев по поводу белорусской командировки пока воздерживаются. По мнению специального корреспондента телеканала НТВ в Минске Виктора Кузьмина, формальной претензией к журналистам стала работа корреспондентов зарубежных СМИ без аккредитации. Согласно инструкции Министерства иностранных дел Белоруссии, любой иностранный журналист, собирающийся в страну, должен известить об этом внешнеполитическое ведомство и получить соответствующее разрешение на телевизионные съемки или подготовку газетного материала. В противном случае к журналистам могут быть применены санкции – составление протокола, конфискация аппаратуры и запрет на въезд в страну сроком на 5 лет. По предварительной информации, имущество российских журналистов осталось при них. Запретительный штамп в паспорт им не поставили. В качестве назидания их просто выдворили за пределы Белоруссии. Многие белорусские медиаэксперты уже усмотрели в произошедшем политический подтекст, поскольку в данном случае представители НТВ не занимались подготовкой информационного сюжета, а снимали фильм. Другое дело, что тема, за которую они взялись, оказалась нежелательной для дальнейшего тиражирования. На понедельник 17 августа в Минске запланирована пресс-конференция, посвященная десятилетию похищений известных людей Белоруссии. Во время встречи будет дана оценка ходу расследования уголовных дел и озвучено обращение жен и матерей главам ряда государств, главе парламентской ассамблеи Совета Европы с просьбой оказать давление на белорусские власти, чтобы помочь установить правду о судьбе похищенных. Также будет обнародовано обращение к генеральному прокурору Белоруссии с требованием до 16 сентября, день похищения Гончара и Красовского, отчитаться о результатах расследования громких дел. Однако после случая с журналистами НТВ появился повод расширить рамки разговора, в частности, акцентировать внимание на том, как белорусские власти реагируют на болезненную для себя тему исчезновения политических оппонентов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В столице Дагестана в результате обстрела ранен сотрудник милиции. Михаил Ходорковский заявил, что не собирается просить президента России Дмитрия Медведева о помиловании. В Грузию сегодня начинают прибывать американские инструкторы для подготовки грузинских военнослужащих. Правительство России предоставило Никарагуа безвозмездную финансовую помощь в размере $3.5 миллиона. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. Тема обзора, подготовленного Юрием Васильевым. «Русского человека хлебом не корми, дай мораль ближнему прочитать». Причем пользователь блогов не исключение.
Популярный блогер Олег Козырев обратил внимание на официальные кадры из Сочи. Там президент Медведев и премьер Путин вышли в народ, посмотрели в кафе матч между Россией и Аргентиной, а затем, как отмечает Козырев в обращении к главе российской дорожной полиции Кирьянову,
было показано, как Дмитрий Медведев садится за руль автомобиля и, не пристегнувшись, начинает движение. В Российской Федерации существует равенство всех перед законом, требуя оштрафовать президента России Дмитрия Медведева за то, что он не пользуется ремнями безопасности. Просьба учесть, что ситуация с высоким уровнем смертности на российских дорогах была отмечена и самим президентом на недавних профильных совещаниях и в публичных выступлениях. Президент неоднократно подчеркивал, что все в России равны перед законом. Уверен, он сам будет рад понести административное наказание, так как осознает, что был в данном эпизоде плохим примером для миллионов зрителей, посмотревших данные информационные выпуски. На обращение прошу ответить в установленном законом порядке.
Да ну. Президент России, его мнение по безопасности движения, его личная практика безопасной езды, отличающаяся от указанного мнения. То есть, может показаться, что дано только это, но бывают ведь и иные трактовки. Например, от одного из комментаторов под юзернеймом Марк Трей, который прежде всего обратил внимание на моральную сторону вопроса и лишь затем перешел на обобщение деятельности российской оппозиции в целом.
Во-первых, сейчас вы публично настучали властям на гражданина Российской Федерации, который допустил мелкое правонарушение. Во-вторых, начинает складываться ощущение, что у вас там в оппозиции цветет, понимаешь, буйным цветом сектантство и даже, страшно сказать, идолопоклонничество. Вы ж только и делаете в последнее время, что гадаете на фотографиях Путина и Медведева. Любят или не любят, плюнет в Байкал или поцелует тигрицу, к сердцу прижмет, а если прижмет, то как скоро кончится воздух. В-третьих, вы подхватили и передали друг другу опасный вирус оптики, который не позволяет вам различать, где событие важное, а где мобильник в унитаз плюхнулся. У вас в блогах тюрьмы до убийства идут по цене бокалы пива перед телеком, а черная рубашка и голый торс по цене политических заявлений и экономических программ.
Последнее про цену программ как раз не решено. Но что простым блогерам делать, если, допустим, заявление видеоблогера Дмитрия Медведева по Украине, та самая история с российским послом, которого Москва никак не отпускает в Киев, пока там власть не сменится, едва ли заслуживает иного контекста обсуждения, нежели торсы, тигрицы и футбол между Россией и Аргентиной. Кстати, про футбол. Блогер Палич по итогам матча России и Аргентины, 2-3 Россия не победила, обнародовал открытое письмо Дмитрия Медведева Диего Марадоне, тренеру сборной Аргентины. По странному совпадению, документ оказался очень похож на обращение Медведева к Виктору Ющенко. Сами убедитесь.
Уважаемый Диего Армандович, проблемы в двухсторонних матчах, конечно, существовали и ранее. Однако то, что мы наблюдаем в годы вашего тренерства, нельзя воспринимать иначе, как отход от общепринятой в России практики договорных товарищеских ничьих. Грустно, что Аргентина слишком быстро забывает уроки истории. А между тем, какие-то 20 лет назад великие русские футболисты Александр Чевадзе, Тенгиз Сулуквилидзе, Ромас Шенгеле, Виталий Дороселе и примкнувший к ним Оганесян камни на камне оставляли от вашей обороны. И где тогда были все ваши хваленые аргентинские полузащитники, недонападающие и псевдовратари? К сожалению, у нас нет пока единой газотранспортной системы, и в этом вопросе придраться не к чему. Но это только пока. Российские ученые уже доказали, что Земля круглая, и если начать копать из Санкт-Петербурга все время вниз, то можно протянуть газопровод до самого Буэнос-Айреса. Хотел бы проинформировать вас, что в условиях антироссийского курса руководства аргентинской сборной мной принято решение отложить поездку сборной России на чемпионат мира в ЮАР. Такая поездка будет возможна только если главным тренером сборной Аргентины назначат Валерия Георгиевича Газаева. И я не сомневаюсь, что именно таким будет выбор аргентинского народа.
Кто вдруг не понял или включил на середине, это была шутка. Так ее и восприняли большинство присутствующих. Однако и в данном контексте нашелся человек, который понял все с точки зрения высокой государственной политики и прочитал автору мораль.
Цель футбольной команды – вколотить побольше голов противнику. Если пошли такие аналогии, то цель существования Украины – побольше насолить России. Спасибо за подтверждение, я давно об этом догадывался. А так забавно, да, но противно.
А морально, короче, над святым шутить. Особенно над футболом. И все же, при всех политических и футбольных страстях, самым популярным в российской благосфере стал сюжет вокруг московского центра «Турмалин», открытого для реабилитации взрослых людей с нарушениями психики. Центр некоммерческий, для России единственный. Но, как выяснил блогер Владимирович, с сентября, по решению московских властей, центр должен закрыться.
Помещение, где находится центр, определено под общественные нужды. Там нельзя открыть магазин или сдать его под офисы. Но управе прокус этого нет. Нет там мощных финансовых потоков. Управа судя по всему, хочет сделать фитнес-центр или еще что-то общественное, конечно, не бесполезное, но куда более доходное. Поэтому готова бумага с предписанием к началу сентября освободить помещение. Фитнес-центров в районе Алексеевской много, а вот такой центр на всю Москву один. Больше взрослым людям с нарушением психики пойти просто некуда. Но по своему формату центр не вписывается в существующие там циркуляры и правила. То есть не существует бумаги, которая бы подтверждала, что такие места Москве нужны, что им что-то положено.
Есть все-таки какие-то бесспорные темы, даже в блогах. Бесспорные в том числе и с моральной точки зрения. Пост Владимировича не вызвал ни одного иного отклика, кроме как слов поддержки и распространения информации. В живом журнале это называется перепост. В результате тема постоянно, целую неделю на виду и в блогах, как в либеральных, так и в государственнических, и в топе популярных блог-постов. А значит, не все так плохо с блогерской моралью, особенно если в мирных целях.
Обзор политического интернета подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В России решили принять очередную национальную программу, на этот раз по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Этой теме было посвящено совещание, которое на уходящей неделе провел в Сочи Дмитрий Медведев. Российский президент считает, что первоочередная задача – остановить рост потребления спиртного среди молодежи. Над темой работала Лиля Пальвелева.
Когда Дмитрию Медведеву показали таблицу, в которой сравнивался уровень потребления алкоголя на душу населения в разных странах, выяснилось, Россия здесь превратилась в абсолютного лидера. И вот реакция президента.
Некоторое время назад у нас появлялись данные о том, что пьем-то мы вроде много, но не так много, как в некоторых других странах, чем себя и утешали. Так вот, в соответствии с этой таблицей, больше, чем мы, не пьет никто.
При этом Дмитрий Медведев вынужден был признать.
За последние годы был, конечно, предпринят ряд мер, но о качественных изменениях говорить пока не приходится. Если говорить вообще предельно откровенно, я думаю, что вообще никаких изменениях говорить не приходится. Ничего это не помогло, ни в чем абсолютно.
Еще более категоричен в оценках руководитель отдела информатики и системных исследований Московского НИИ психиатрии Александр Немцов, к которому мы обратились за комментариями.
У нас отсутствует какая-либо алкогольная политика. Политика предусматривает, по меньшей мере, 4 элемента. Это первое, наперво, определение целей политики через 3-5-10 лет. Чего мы хотим достигнуть, какого уровня потребления мы хотим достигнуть через какое-то время, с одной стороны. С другой стороны, политика должна основываться на знании исходной алкогольной ситуации. Нужно знать реальный уровень потребления, чего мы не знаем. Во-вторых, нужно знать наиболее тяжелые регионы, где у нас эта ситуация наиболее опасна для жизни людей. Нужно знать когорты людей, которые подвержены наиболее тяжелому пьянству. Нужно, конечно, иметь какие-то механизмы, чтобы выправить ситуацию. А выправление ситуации в первую очередь должно быть направлено на подавление подпольного производства.
Эксперт подчеркивает.
Алкоголики в нашей стране составляют 3-4, может быть, 5%. А пьяницы не менее 40. Надо бороться против российского пьянства. Второе. Не получится ли Горбачевская кампания? Не получится. Потому что в нашей стране сформировалось очень мощное водочное лобби, которое, конечно, даже президенту не даст всерьез провести какие-то антиалкогольные мероприятия, не говоря уже о кампании типа Горбачевской.
Особое внимание в борьбе с многовековым российским недугом, по мнению Дмитрия Медведева, следует уделить молодежи. Поэтому предоставим слово молодому политику, члену Центрального совета партии «Справедливая Россия» Дмитрию Гудкову.
Да, тут есть те меры, с которыми можно согласиться. Но здесь нет главного, как мне кажется. Во-первых, для того, чтобы бороться с алкоголизмом, надо понимать, что в первую очередь мы должны решить проблему занятости на селе. Мы должны развивать систему массового доступного спорта. В качестве мер предлагается повышение цен на алкогольную продукцию. Но не надо забывать, что у нас сегодня 50% алкоголя на рынке – это подпольное производство. Поэтому если мы сегодня не усилим меры по борьбе с подпольным производством алкогольной продукции, то все эти меры, они будут не слишком сильно эффективны.
О каких только национальных проектах не заявляли в последние годы. О программе «Доступное жилье», к примеру. Однако ласкающие слух населения обещания так и остались невыполненными. Не окажутся ли неэффективными и предлагаемые меры по снижению потребления спиртного? На этот вопрос Дмитрий Гудков отвечает так.
Смотря кто будет выполнять и как будут реализовываться вот эти меры. Поэтому мне кажется, что здесь необходима консолидация и средств массовой информации, и политических политических партий, причем различных, в том числе оппозиционных, здесь необходимо подключать общественную палату гражданского общества. Если это будут какие-то отдельные чиновники решать, то мы же знаем, что у нас действительно алкогольное лобби очень сильно, и масштабы коррупции тоже они оставляют желать лучшего.
Наш липецкий корреспондент Оксана Загребнева обратилась к своим землякам с вопросом, можно ли победить пьянство в России?
Никак нельзя победить, потому что пьянство, алкоголизм – это национальная проблема, и пока у нас не изменится сознание, а вместе с ним и ментальность, я думаю, что это будет ставить острые проблемы для нашего последующего и еще последующего поколения. То есть пока люди сами не поймут, в чем проблема всего общества, а не отдельных личностей, там 50-летних, 60-летних людей, которые продолжают очень сильно пить в нашей стране, я думаю, эта проблема просто так не решится.
Один из великих князей говорил, на Руси есть веселье питье, без того быть не может. И этим объясняется вся наша сущность русского человека. Я думаю, что алкоголизм искоренить на Руси невозможно.
Ну, я не знаю, можно ли победить тотально пьянство в России, но хотя бы сделать попытку такой борьбы среди молодежи и подростков просто жизненно необходимо. Для этого нужно, во-первых, ввести продажу алкоголя, любого алкоголя, пива, коктейлей, по паспорту. Продажа алкоголя лицам, не достигшим 21 года, должна быть запрещена. Продавцов, которые не соблюдали бы этот закон, карать штрафами на 15 суток сажать. И штрафами не просто там по 1000 рублей, а так, чтобы ощущалось. Если более старшие сверстники покупают алкоголь своим более молодым друзьям, наказывать их, предусмотреть в законе такую статью. И тоже, чтобы это наказание не было каким-то неощутимым и условным.
На мой взгляд, победить такой страшный недуг, как пьянство, вообще в масштабах всей страны, очень сложно. По-моему, вот каждый человек сам должен для себя решить, стоит ли ему, хочет ли он опускаться на это дно жизни. А пьянство именно туда и ведет. Ну а если все-таки говорить о масштабах страны, то, наверное, правительство должно создать народу такую жизнь, при которой было бы интересно жить и не хотелось бы спиваться.
Между тем, многие врачи-наркологи считают, в стране буйным цветом, и особенно в молодежной и даже подростковой среде, расцвел пивной алкоголизм. Недуг ничуть не менее серьезный, чем неумеренное употребление более крепких напитков. За это следует благодарить агрессивную рекламу. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 15 августа, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы – убийство правозащитников в Чечне. Рамзан Кадыров хочет получить 10 миллионов рублей. Дмитрий Медведев объявил, что отношения с Украиной радикально ухудшились. Загадка романа «Около ноля». Кремлевского идеолога приняли за русского Кафку. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Свобода в полдень» немецкие публичные дома переходят на систему работы «Все включено». Репортаж из Германии. Сборы и утилизация мусора в мегаполисе – совсем не мусорная проблема, сообщение нашего корреспондента. Исторический календарь и рубрика «Не только о политике». Все это в программе «Время», простите, в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате обстрела ранен милиционер. Нападение совершено сегодня утром в Махачкале. В пятницу в дагестанской столице были убиты два сотрудника дорожно-патрульной службы. Ранен участковый милиционер. В четверг также в Махачкале два милиционера получили огнестрельные ранения. Михаил Ходорковский не собирается просить президента России Дмитрия Медведева о помиловании. В интервью журналу «Русский Ньюсвик» бывший глава ЮКОСа вновь подчеркнул, что не намерен признавать себя виновным в несуществующих преступлениях. Из Беларуси выдворены российские журналисты, снимавшие фильм о пропавших белорусских политиках. Съемочную группу телеканала НТВ обвинили в работе без надлежащей аккредитации, сообщает корреспондент «Радио Свобода». При взрыве у штаб-квартиры сил международной коалиции в Кабуле погибли 4 человека, более 90 ранены. Смертник подорвал у ворот штаб-квартиры заминированный автомобиль. Ответственность за взрыв взяли на себя талибы. В России сегодня вспоминают жертв теракта в 2004 году на борту самолета Ту-154, летевшего из Москвы в Волгоград. Тогда погибли 43 человека. А в Грузию сегодня начинают прибывать американские инструкторы для подготовки грузинских военнослужащих, которые отправятся в Афганистан. В долине Сват на северо-западе Пакистана в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли не менее 3 военнослужащих. Не менее 22 человек стали жертвами столкновений между палестинскими группировками в секторе Газа. Около 150 ранены. Правительство России предоставило Никарагуа безвозмездную финансовую помощь в размере 3,5 миллиона долларов. Президент Тайваня принес извинения за несвоевременную реакцию властей на угрозу тайфуна Моракот и медленный темп спасательных работ.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Концерт американской певицы Мадонны, который должен состояться сегодня в Варшаве, вызвал в стране нешуточные страсти, которые кипят уже больше месяца. В скандал вокруг шоу, на который, как ожидается, намерены прийти около 70 тысяч человек, оказались вовлечены польские религиозные деятели, нобелевский лауреат Лех Валенса и посольство США в Польше. С подробностями о ситуации наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Сегодняшний концерт Мадонны – первый в Польше и, как заявляют организаторы, самый большой со времени выступления в стране Майкла Джексона в 1996 году. На шоу американской звезды продано около 100 тысяч билетов, которые мгновенно стали также объектом спекуляции и продавались в несколько раз дороже номинальной стоимости. Это в определенном смысле подарок тем странам, которые до сих пор как бы стояли в очереди за тем, чтобы пригласить к себе Мадонну, и им это не удавалось. Сложность еще в том, что Мадонна сама выбирает, где ей выступать, оценивает место концерта. Организация такого концерта – это целое предприятие. Огромная сцена, сотни рабочих, тонны аппаратуры, которую привозят грузовиками, самолетами. Мы с коллегами проделали огромную работу. Говорит представитель фирмы-организатора концерта Марта Внученська. В Варшаве в связи с выступлением Мадонны пущены дополнительные автобусы к месту концерта, метро будет работать круглосуточно, а порядок во время шоу будут поддерживать 1200 охранников и полиция. Интересно, что полицейским придется заботиться не только о порядке в прямом смысле этого слова, но и выполнять роль живой стены между участниками двух демонстраций, которые намерены собраться вблизи аэропорта, на территории которого выступит Мадонна. Участники одной из них будут протестовать против концерта, а участники другой протестовать против тех, кто протестует против концерта. Как только стало известно о том, что концерт американской звезды состоится 15 августа, ряд представителей католических организаций и политиков заявили, что это попытка оскорбить католиков, ведь в этот день католическая церковь празднует Успение Божией Матери, а кроме того, в стране отмечается еще и светский праздник – День польской армии. Одним из первых перенести дату концерта Мадонны предложил Мариан Брудзинский, депутат городского совета столицы. Это скандальная певица, которая бьет в самое святое, в духовность. В этот день, 15 августа, множество поляков принимают участие в паломничествах к святым местам, будут петь гимн Божьей Матери Мадонне, а в Варшаве будет веселиться анти-Мадонна, заявил депутат. Несмотря на заверения организаторов концерта, что даты религиозного праздника и выступления в Польше Мадонны совпали случайно, что в этом нет никакого подтекста, ряд представителей католических организаций выступили с заявлениями, в которых обвинили певицу в том, что в день концерта специально выбран так, чтобы оскорбить религиозное чувство католиков. То, что концерт состоится именно 15 августа, по нашему мнению, это специальный ход, который хорошо вписывается в антихристианский характер ее поведения.
Захований антихристианских...
говорит Кшиштоф Загодза, представитель одной из католических организаций. Сами церковные иерархи, однако, решили в этот спор не вмешиваться. Не добившись ни отмены, ни перенесения даты концерта, Мариан Брудзинский обратился в санстанцию с просьбой проверить членов коллектива Мадонны на заразное заболевание. Между тем, поклонники Мадонны считают подобные протесты бессмысленными и с нетерпением ждут концерта. Ей 50 лет, а смотрите, как она выглядит. Я тоже хотела бы так выглядеть. Хорошо, чтобы таких людей было больше, уверенных в себе, талантливых, откровенных, которые продолжают развиваться. Resurrection, there is so much confusion, and the love profusion, you make me feel, you make me know, and the love vibration, you make me feel, you make it shine, there are too many options, there is no consolation. I have lost.
Репортаж из Варшавы Алексея Диковицкого. Далее в программе «Свобода в полдень» рубрика «Не только о политике». В Великобритании выходит новая биография знаменитого детского писателя Артура Ренсома. Автор книги Роланд Чемберс обнаружил в российских и британских архивах документы, раскрывающие подробности пребывания писателя в стране большевиков. О двойной жизни Артура Ренсома, 125-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, рассказывает Дмитрий Волчек.
Представьте, что автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг живет в Москве, дружит с Путиным, крутит роман с Сурковым и по просьбе генералов ФСБ вывозят за границу чемоданы с валютой и бриллиантами. Артур Ренсом прожил две жизни, одну как пламенный большевик, другую как автор приключенческих бестселлеров, никакого отношения к политике не имевших. Суммарный тираж его цикла «Ласточки и амазонки» в 30-е годы дошел до миллиона. Читают его и сейчас, в том числе и в России. Русский перевод был переиздан в прошлом году, так что сравнение с Роулинг вполне уместно. А первой книгой, прославившей Ренсома, стала биография Оскара Уайльда. Лорд Альфред Дуглас, возмущенный описанием своих отношений с Уайльдом, подал на автора в суд. Ренсом выиграл дело, но решил скандальные темы больше не трогать и следующую книгу посвятить русским сказкам. В 1915 году он получил предложение писать о событиях в России для британской прессы. Ренсом застал две революции, подружился с Радеком, доверительно беседовал с Лениным и влюбился в секретаршу Троцкого. В статьях и памфлетах он страстно защищал большевиков и оправдывал красный террор. Выполнял финансовые поручения московских друзей, вывез 3 миллиона рублей в Швецию, а чуть позже переправил в Эстонию жемчуг и бриллианты на 2 миллиона. В книге о революционной России, а затем в мемуарах, Ренсом многое рассказал о своих приключениях, однако не раскрыл тайну, которая до сих пор занимает его поклонников, на какую разведку он работал. В том, что Ренсом передавал информацию британской МИ-6, сомнений нет, а вот был ли писатель двойным агентом? Роланд Чемберс дает такой ответ. Ренсом за деньги работал на англичан, но бесплатно консультировал своих друзей-чекистов. В этом году вышло несколько значительных книг о разведывательных операциях первых десятилетий советской власти. В монументальном исследовании «Шпионы. Взлет и падение КГБ в Америке» собраны сведения о профессиональных разведчиках и агентах влияния Москвы в довоенных Соединенных Штатах. 600 страниц, бесконечный перечень имен, невероятные истории авантюристов и романтиков. Любопытно, если когда-нибудь будут раскрыты имена иностранцев, работавших на Россию в начале 21 века, найдется ли в списке хоть один интеллектуал-идеалист, подобный Артуру Ренсому, помогавшему Лубянке не ради денег, а из идеалистических соображений.
Рассказывал мой коллега Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Недавно правоохранительные органы Германии в разных городах страны внезапно провели серию обысков и проверок в публичных домах, которые только-только начали работу по новой системе «Все включено». О том, какие бурные общественные дебаты сейчас проходят в Германии по этому поводу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В Германии, в этой самой древней в мире сфере деятельности, время от времени появляются новости. В 2001 году такой новостью стал закон о проституции. Точных сведений о числе работающих в стране проституток нет. Считается, что их примерно 400 тысяч, и что более половины из них иностранки, как правило, из Восточной Европы, но есть девушки из Таиланда и африканских стран. Финансовый и экономический кризис. Да и конкуренция как таковая заставили владельцев борделей искать новые модели для привлечения клиентов. Мужчина-клиент проститутки по-немецки называется «фраер». И вот более года назад до сведения фраеров была доведена реклама новых моделей борделей – «флэт-рейт-бордель». Открывшиеся в Германии 4 флэт-рейт-борделя под названием «Pussy Club» предлагают за 70 евро днем и за 100 евро вечером «all-inclusive». Столько женщин, сколько хочешь, столько раз, сколько хочешь, плюс напитки, массаж и прочее. Кто изобрел эту модель? Не владелица, но управляющая всеми четырьмя борделями 25-летняя Патриция Флораю утверждает, что она, говорит Патриция Флораю. Конечно, мужчина имеет право на секс у нас столь часто, сколько он хочет. Но вопрос, сколь часто он может. При флетрейт для телефона я могу разговаривать 24 часа в сутки, так как болтать не является таким уж трудным делом. Но находиться в наших комнатах 6 часов подряд не сможет никто. В борделях в две смены работают в основном девушки из Румынии. По словам хозяев, им гарантирован дневной заработок в 100 и вечерний в 200 евро. Местное начальство обвиняет владельцев новых борделей в сокрытии доходов, в использовании девушек без права на жительство в Германии или без разрешения на работу. Но главное – в нещадной эксплуатации. Говорит Патриция Флораю. Что я могу по этому поводу сказать? Для меня эксплуатация – это тогда, когда кому-то не платят за труд. У нас это не так. Девушки предлагают услуги и получают за это деньги. Обе стороны, то есть бордели и сами девушки с одной стороны, и фрейра с другой, вроде бы довольны. Хор самих девушек на ломаном немецком языке утверждает, что все хорошо, что они всем довольны, и что сама модель снимает важную негативную составляющую в работе борделей традиционного типа – конкуренцию. И вот на все четыре борделя в конце июля был совершен наезд. Обыски производили совместно представители различных служб – полиции, налоговой инспекции и санитарной службы. Меня, честно сказать, позабавили формулировки представителя полиции Петра Хёнле, говорившего о целях обысков и облав. Для того, чтобы получить фактическую информацию о том, что действительно на этом объекте происходит, каковы условия, как посетители действуют, в каких помещениях и в каких масштабах они совершают свои действия. И в этом смысле, я думаю, мы хорошо поработали. Два борделя в земле Баден-Вюртемберг были временно закрыты по причине антисанитарии. Два других, один из них в Берлине в районе аэропорта Шенефельд, продолжили свою деятельность. Двое владельцев борделей в Баден-Вюртемберге, оба из Румынии, временно арестованы и находятся в следственном изоляторе. Но они почти наверняка отделаются только штрафами. Управляющий борделями Патриции Флораю также грозит штраф за административное нарушение. Претензии стражи порядка озвучил представитель прокуратуры Штутгарта Андреас Туль-Эперляйн. Госпожа Флораю делает рекламу на том, что уверяет, что ее девушки всегда получают деньги, получают за одно только присутствие. Об этом говорится на странице борделя в интернете, об этом пишется в заявлениях для прессы. Но по нашим сведениям, там есть нелегально работающие, и многие сотни тысяч евро проносятся мимо казны, так как не заявляются как доход. Может быть, это и так, но доказать суде это будет трудно. Очень возможно, что за атакой на флетрейт бордели стоят коллеги-конкуренты. В критической передаче о новых борделях участвовала также владелица борделя со стажем госпожа Фелицитас Широ. Она заявила. Важнейшей точкой уязвимости этой модели я вижу то, что женщины ведь являются живыми существами, у которых есть чувства, и эти чувства должны быть как-то защищены. В этой модели женщины являются только товаром. Газеты пишут, что в процессе обысков и облав были выявлены порядка 30 румынок без разрешения на работу. Но в принципе его несложно оформить, так как Румыния член Евросоюза.
Рассказывал Юрий Векслер. 12 часов 45 минут в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Дагестана в результате обстрела ранен сотрудник милиции. Михаил Ходорковский заявил, что не собирается просить президента России Дмитрия Медведева о помиловании. В России сегодня вспоминают жертв теракта в 2004 году на борту самолета Ту-154, летевшего из Москвы в Волгоград. Тогда погибли 43 человека. В столице Афганистана, Кабуле, при взрыве возле штаб-квартиры сил международной коалиции 4 человека погибли, десятки ранены. Ответственность за взрыв взяли на себя талибы. В Грузию сегодня начинают прибывать американские инструкторы для подготовки грузинских военнослужащих. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью –
любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Субботнюю информационную программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем.
15 августа 1830 года Лермонтов, узнав об эпидемии холеры в Поволжье, написал стихотворение «Чума в Саратове». Предполагается, что в этом юношеском произведении он имел в виду Екатерину Сушкову. «Чума явилась в наш предел. Хоть страхом сердце стеснено, из миллиона мертвых тел мне будет дорого одно. Его земле не отдадут, и крест его не осенит, и пламень, где его сожгут, навек мне сердце охладит».
16 августа 1972 года римский инженер Стефано Мариоттини случайно сделал важную археологическую находку. Во время подводной охоты возле города Риачи, неподалеку от прибрежных скал, ныряльщик обнаружил две бронзовые мужские статуи. Ученые пришли к выводу, что это статуи, вывезенные из Греции в Италию. Выполнены они в V веке до нашей эры. Римляне высоко ценили греческое искусство. По одной из версий, эти статуи, первоначально находившиеся в Афинах, были вывезены из города в I веке нашей эры во время его разграбления римскими войсками под командованием полководца Луция Корнелия Суллы.
Августа 1590 года Джон Уайт, губернатор английского поселения на острове Руанок, расположенного неподалеку от современной Северной Каролины, вернулся из Европы и обнаружил исчезновение всех жителей колонии. Поиски ни к чему не привели. Этот эпизод – тайна истории колонизации Северной Америки. Колония на острове Руанок, 120 человек, просуществовала один год – после чего стало ясно, что без помощи из Англии поселенцам не продержаться. Губернатор Уайт отправился в Британию, рассчитывая вернуться через 3 месяца со всем необходимым. Но обстоятельства сложились так, Англия воевала с Испанией, что губернатор вернулся через 3 года. Никаких признаков нападения на колонию не было. Более того, Уайт обнаружил 5 зарытых в землю сундуков, в которые было сложено его имущество.
18 августа 1845 года по велениям императора Николая I в Петербурге учреждено Русское географическое общество. Главным инициатором начинания стал мореплаватель вице-адмирал Федор Литке. В число учредителей вошли крупнейшие ученые – контр-адмирал Федор Врангель, академики Карл Берр и Василий Струве. Основатели общества ставили целью изучение родной земли и людей ее обитающих. Экспедиционная, издательская и просветительская деятельность географического общества связана с именами Петра Кропоткина, Петра Семенова Тяньшанского, Николая Пржевальского, Николая Миклуха Маклая, Владимира Обручева, Льва Берга.
19 августа 1945 года родился композитор и певец британской рок-группы Deep Purple Ян Гиллан.
20 августа 1929 года в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового фильма Кинга Видера «Аллилуйя». Картина была примечательна во многих отношениях. Впервые в Голливуде снимались настоящие темнокожие актеры. Фильм «Аллилуйя» впервые обратился к негритянской духовной жизни. Обаяние картине придавала музыка, спиричуалс, джаз, классика. Отдельные сцены, например, крещение в водах Миссисипи, выглядели очень реалистично. По техническим соображениям часть сцен Кинг Видер снимал в немом варианте, а затем озвучивал их в студии. Он открыл эффект кинематографической тишины.
21 августа 1560 года в ходе Ливонской войны русские войска под командованием князя Андрея Курбского разгромили армию Ливонского ордена под Фелином. В плен попал магистр ордена Фюрстенберг. Воодушевленные успехом, русские повели наступление на Ревель и Ригу. К концу года Ливонский орден, как государство, был фактически разгромлен. Однако земли ливонцев перешли под власть Польши, Дании и Швеции. Вместо слабой Ливонии у России оказалось три сильных противника.
Исторический календарь, подготовленный Леонидом Гиржоем. Завершает программу «Свобода в полдень» сообщение о проблеме, которая касается каждого жителя планеты – проблема мусора и его утилизации. Раздельный сбор мусора считается одним из прогрессивных способов утилизации отходов, позволяющий впоследствии пустить их во вторичную переработку. Для грамотной утилизации мусора необходима его сортировка. В странах Европы обязательно деление отходов хотя бы на четыре части – стекло, пластик, органические отходы и бумага. В России эксперименты по разделению мусора недостаточно успешны, чтобы внедрить эту систему повсеместно. Однако московские власти поддержали инициативу партии «Яблоко» о введении системы раздельного сбора мусора и собираются закрепить ее законодательно, рассказывает Вероника Баде.
В апреле этого года фракция «Яблоко» внесла в Мосгордуму разработанный совместно с «Гринпис» законопроект о внесении изменений в закон об отходах производства и потребления в городе Москве. Согласно этому проекту, в Москве будет вводиться раздельный сбор мусора. Предполагается также запрет на сжигание и захоронение несортированных отходов. Говорит один из авторов проекта Иван Большаков, заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко», член молодежной палаты при Мосгордуме.
Цель этого законопроекта – не допустить строительство мусоросжигательных заводов в Москве. Это во-первых. А во-вторых, решить проблему отходов. Проблему мусора в Москве нужно решать. Но мы считаем, что решать нужно современным способом и экологичным способом. Потому что строительство мусоросжигательных заводов – это прошлый век. Большинство европейских стран отказывается от строительства мусоросжигательных заводов. В ряде европейских стран их строительство вообще запрещено. Если будет принят вот такой законопроект, то практически строительство мусоросжигательных заводов такого большого количества столице будет не нужно. Достаточно будет одного мусоросжигательного завода, который можно будет реконструировать.
В чем вы видите опасность, которую несут мусоросжигательные заводы для экологии?
Во-первых, мусоросжигательные заводы выделяют диоксины, и это очень вредно для здоровья человека, особенно для здоровья детей. Помимо этих диоксинов выделяется очень много тяжелых металлов, других вредных веществ, которые очень негативно влияют на экологию города и непосредственно на здоровье человека.
А как конкретно будет осуществляться раздельный сбор мусора? Кто его будет осуществлять? Каким образом?
Мы предполагаем, что первоначальную сортировку мусора должны осуществлять сами граждане. Достаточно будет осуществлять вот этот вот раздельный сбор по двум фракциям. Это твердые отходы, которые можно переработать. Бумага, металл, пластик, стекло. И жидкие отходы, которые обычно выливают или как-то вот выбрасывают в мусоропроводы. И для того, чтобы это нормально все было организовано, необходимо в каждом дворе поставить несколько контейнеров. Greenpeace в Питере проводил уже такой эксперимент, он был удачный. Но в дальнейшем уже на специальных сортировочных станциях этот мусор еще раз сортируется и отправляется на переработку. Мы считаем, что это, особенно в условиях кризиса, сможет отчасти поднять экономику в Москве и развивать малый бизнес, который мог бы на этом зарабатывать деньги и развиваться.
К чему сводятся доводы противников проекта? Об этом Алексей Киселев, руководитель токсической программы Greenpeace России.
Доводы вообще в принципе противников цивилизованного метода обращения с отходами, это не следующие, что, во-первых, население не готово, население настолько дремучее, что никогда в жизни еще никуда не понесет. Второе, что в квартирах москвичей невозможно поставить дополнительные определенные емкости для разделения отходов, что Российская Федерация настолько богата первичными ресурсами, что зачем нам низкокачественное вторсырье, что раздельный сбор, сортировка и вращение с отходами вот такое ресурсосберегающее намного дороже, чем просто сжигать.
И как бы вы опровергли эти доводы?
Но эти доводы говорят люди, которые в принципе не понимают вообще, как надо обращаться с отходами. Потому что емкости никакие дополнительные на самом деле не нужны. Вот. А по поводу того, что вторсырье хуже, чем первичный ресурс, это вообще говорят люди, которые, по-моему, вообще не понимают сути проблемы в свете того, что по качеству тот же ПЭТ, да, он не меняет своих свойств. Ну, та же пластиковая бутылка, да, будь она из первичного полученного сырья, либо из вторичного, а при этом экономия энергии и выбросов загрязняющих веществ при вторичной переработке намного больше экономится, сокращается, предотвращается. То есть все, что говорится, это вот такие чиновничьи аргументы, которые абсолютно надуманы, и непонятно, зачем это делать.
Но в этой сфере, как я понимаю, задействованы немалые деньги. Как вы думаете, реализация законопроекта может встретить серьезное сопротивление?
Безусловно. Сам законопроект, он направлен на то, чтобы эти деньги сэкономить. Там деньги, естественно, намного меньше, да, соответственно, более прозрачная экономика всего процесса. Именно вот прозрачность процесса большая, да, вот это, скорее всего, конечно, вызовет, наверное, протест. Ну, а самое главное, да, естественно, там все стоит несколько дешевле в разы, да, и понятно, что Москва, которая привыкла там осваивать бюджетные средства какими-то огромными кусками, это может не понравиться просто потому, что нет масштабности.
Если законопроект осенью будет принят, то уже в следующем году в Москве может начаться раздельный сбор мусора. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 16 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Почему призывники не спешат реализовывать свое право на альтернативную гражданскую службу? Чего ждать от осеннего призыва в армию и за что военкомы берут взятки? В студии «Радио Свобода» ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова и эксперт Института прав человека Лев Левинсон. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. По окончании нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича бывший министр экономики Российской Федерации, президент Банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев. Программа пойдет в записи. «Все свободны» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго, хороших выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для Украины и России важно иметь конструктивные взаимоотношения. Я не уверен, что заявление президента...
Спикер парламента Чеченской Республики заявил, что в ходе переговоров решено собрать всемирные...
Проявляются все возможные версии, которые сподвигли военнослужащего попытаться свести счеты с жизнью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».